Здравствуйте, дорогие радиослушатели, у микрофона Анна Букачева. Сегодня в гостях у нашего радио протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма святых мучеников Флоры и Лавра. Здравствуйте, батюшка.
Здравствуйте, Анна, здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Совсем недавно мы праздновали большой праздник Успения Пресвятой Богородицы, и в связи с этим хочется поговорить про красоту женской души, потому что Пресвятая Богородица, естественно, является примером для женщин. Но тут очень много есть вопросов. Во-первых, потому что не так много подробностей мы знаем из жизни Пресвятой Богородицы. С одной стороны, казалось бы, много, а с другой стороны, вот непосредственно здесь и сейчас, когда какую-нибудь женщину, например, терзают эмоции, когда обидно, еще что-то, непонятно, как действовать. Вот конкретно про эту ситуацию ничего не сказано. Это с одной стороны. Поэтому хочется, может быть, более подробно поговорить, да, о каких-то житейских таких перипетиях. С другой стороны, все равно образ православной женщины – это образ кроткой, смиренной. И сразу же ассоциация, что значит такой, которой помыкают, на которой ездят, которую ни во что не ставят, не уважают, не ценят. И такой тоже не хочется быть совершенно. И опять же, когда говорят, ну как же, ну Богородица ведь была кроткая и смиренная. Хотя мы знаем, что в некоторых ситуациях она очень отстаивала свою позицию и четко высказывала свое мнение. Но все равно, вот где Богородица, а где я? Правда ведь?
Ну да, конечно, есть у нас Богородица и прекрасные жены, с которых хорошо и правильно брать пример. К этому совершенству можно стремиться. Ну, естественно, к совершенству Богородицы можно и нужно стремиться, но стать второй Богородицей невозможно. А вот стать святой любая женщина может, любой человек может. И в данном случае, естественно, что христианство, оно нисколько права женщины не попирает, не делает женщину, скажем, там, человеком второго сорта. Вот. Это где-то в мире, наверное, сейчас есть. Да? То есть, ну вот, поскольку я в основном все-таки в православном мире нахожусь, да, то есть вот в нашем православном мире женщина всегда в нужном, в правильном месте. Ну, по крайней мере, так должно быть. Вот. Ну, а там уже, наверное, больше все-таки зависит от самой женщины. Как она живет, к чему она стремится, какие она перед собой ставит задачи.
Вот бывает темперамент такой, когда ты по натуре лидер, и у женщин тоже такое бывает, когда она сильная, когда ей нужно добиваться чего-то. Вот у нее вот огромное количество энергии ей дано, ей надо куда-то прикладывать. И вот в четырех стенах, воспитывая детей, это ей кажется, что это как-то маловато. И хочется не просто работать как-то для души, да, а хочется, ну вот прям достигать и достигать.
Ну, и работать ведь для души можно достигать и достигать. Тут ситуация в следующем. Все-таки главное предназначение женщин – это все равно дети. Ну, вот никуда не деться. Если бы мужчины могли рожать, то, может быть, можно как-то это было бы разделять, эту функцию. Но эту функцию разделить невозможно. Вот, поэтому женщина рождает детей. Первое время, примерно лет до трех, ребенок очень сильно к маме привязан, ну, очень сильно, да, то есть пока вот он не начал ходить в садик, там, дальше, да, вот, поэтому вот эти три года, ну, скажем так, лишать ребенка, торопиться оставить его кому-то на попечение и, да, какой-то, пусть даже организации, или, может быть, няни, или бабушки, или, может быть, ну, в данном случае, учитывая коннотацию вашего вопроса, да, может быть, как, может, мужу, который вот этих лидерских качеств не имеет, может быть, не имеет работы, может сидеть дома, ну, вот, вот как-то вот не очень бы хорошо, да. Хотя, может, мужу и допустимо. Вот, поэтому три года женщина, ну, вот она все-таки к ребенку хочет, не хочет, надо все остальные амбиции, желания, стремления, устремления, свои характерные особенности, ну, надо как-то вот посвятить ребенку. То есть твое лидерство, твоя карьера, твоя карьерность – это ребенок. Вот, пожалуйста, в три года, до трех лет вкладывай в него все. То есть тут надо вот эту неразрывность сохранить именно не только, там, скажем, такого духовного и душевного единства, а ну и физического присутствия. А впоследствии там уже как дальше пойдет. Если будут еще дети, что хорошо и правильно. Да? То есть мы знаем, что семья, в общем-то, она, когда присутствует один ребенок, очень часто он может стать эгоистом. Так вот, чтобы он эгоистом не стал, ему нужны братья и сестры. И даже когда второй рождается второй ребенок, то эти двое детей начинают между собой как бы такое определенное соперничество. Тоже не всегда хорошо и правильно. А вот когда идет третий, четвертый, пятый, ну, для нашей семьи, такой, скажем, русско-православный, да, то есть, в общем, 3, 4, 5 детей – это вполне нормально. Вот, знаем мы истории, скажем, древности, когда в семьях были 10, 12, 15 детей, да, но это как-то сейчас ушло, и это уже какой-то определенный редкий случай. Ну, вот 3-5 – это вполне хорошо и нормально. Вот поэтому на 15 лет, учитывая, да, на каждого ребенка по 3 года, плюс-минус 10-15 лет, то есть женщина свои вот эти все силы должна посвятить вот именно. А дальше, пожалуйста. Хочешь как-то себя реализовывать, где-то хочешь трудиться вот в других местах, где-то что-то, да. Когда дети вот уже более-менее подрастают, и уже можно как-то ими оперировать, и как-то распределять, где-то школа, где-то садики, ну, если еще хватает сил, то вопросов нет.
Отец Александр, тут ведь главная проблема в том, что головой можно понимать вообще все. И даже если тебя спросят, ответить абсолютно правильно, да, и мудро. Но чувства, эмоции, какие-то, может быть, вот действительно личные особенности характера не всегда так просто позволяют все это реализовывать. Да, вот есть категория женщин, которые открыто заявляют, что меня тяготит материнство. Ну да, я ответственная, меня родители научили духовно-нравственно там, основам, и, конечно же, я ребенка своего не брошу, но меня это тяготит. А уж тем более перспектива рожать там 2-го, 3-го, 4-го, 5-го – это вообще в страшном сне.
Ну, тут ведь видите, какая ситуация. Если мы
говорим... Переламывать себя нужно?
Нет, если мы говорим о женщине, которая уже узнала Бога и, в общем-то, себя позиционирует как христианка, православная христианка, это один момент. Тут мы можем разговаривать с ней именно под этим углом зрения, да, что если не переламывать себя, то, по крайней мере, стараться преодолеть вот это вот, эту так называемую, но все-таки, учитывая, что женщина – это мать по своей природе, то вот эту неправильность, да, ее природы, которая у ней, материнство, говорит, мне тяготит, это неправильность все-таки, да, вот стараться преодолевать это. Для верующего человека это вполне нормально, и с ним можно поговорить именно вот с этой точки зрения. Сказать, что ну вот мы видим, да, почему так случилось, да, что вот...
Но на это же могут уйти годы прямо.
Да-да-да, задаться вопрос, почему так случилось. Может, мы не видим на него сразу же ответа, может, мы не стремимся сегодня-завтра все этот вопрос во что бы то ни стало решить, но надо понимать, что... неправильность какая-то присутствует. Если эта неправильность присутствует не в таком виде, да, надо сразу понять, а в каком же виде она будет передаваться из поколения в поколение, да, то есть это ведь, в общем-то, ну, это будет уже не просто неправильность, это будет такая проблема, где-то просто-напросто сегодня я родил, ну, так, мать, да, родила ребенка, но не чувствует какое-то материнство, это тяготение к этому, да, ее ребенок уже и рожать не будет. А следующее поколение еще и будет делать так, что и другие рожать не будут. Ну, это вот, к сожалению, такая история, такие законы действуют, да. Поэтому, если я в себе это не постарался преодолеть, это что с точки зрения православного человека? С точки зрения человека, может быть, недостаточно, ну, или не православного, или вообще неверующего, да, но тут надо другие уже искать подходы и разговаривать, да, то есть некоторым образом убеждать. Да, то есть все-таки говорить, поймите, да, что вот ваша женская, да, прекрасная, то есть большего, чем в материнстве, вы нигде не обретете. Все остальное это будет, это лишь иллюзия.
А правда ли, что женщина спасается от деторождения?
Тут есть две точки зрения на это место Священного Писания.
А то, знаете, родила,
да, да, да.
И все.
Первое как раз вот в таком виде, да, в прямом, что будет спасено деторождение, женщина спасается деторождением, а другое дело, что все-таки это отсылка к Пресвятой Богородице, которая родила Христа и, в общем, который явился Спасителем. Тут, но, конечно же, мы же в самом начале говорили, это подражать Богородице. Кто нам мешает? Да, наоборот, все свидетельство церковное говорит о том, что это надо делать. Поэтому, естественно, если даже это не к тебе лично относится, что твой ребенок спасет мир, это уже сделано, это уже сделал Христос, то ты будешь и со своим ребенком именно идти ко спасению, и в том числе через деторождение. Это прекрасно. Вот. Еще такой момент. Когда, например, женщина имеет какие-то такие, ну, лидерские качества, большие, может быть, чем у ее мужа, у ее мужчины, как здесь быть? Ну, опять же, если мы говорим о том, что это православная семья, что глава семьи отец, ему глава Христос, то все устроится. Обязательно такой муж и жена обязательно найдут правильные точки соприкосновения. И, в общем-то, то есть мне известно, что в общем-то в нормальных, хороших семьях, да, муж остается дома с ребенком, а жена работает, потому что она на должности, и должность ее позволяет вот действительно все это покрывать. У ней, ну, скажем так, прекрасная такая возможность и финансовая, и все остальное. Муж, где бы он себя ни применил, с его возможностями, способностями, да, оно все равно будет не так. То есть это и должность, это и финансы, это и возможности, и все остальное. Вполне возможная схема, может быть такая, да, то есть в данном случае вот женщина
зарабатывает. А может ли в такой
семье? Но она не, все равно не глава семьи, глава все равно муж. Вот это надо
правильно. Возможно ли это вот в такой ситуации, если женщина действительно приносит больше денег, если она решает какие-то вопросы, потому что, ну, мужчина бывает более, там, не знаю, стеснительный, нерасторопный, еще какой-то, не знает просто, как делать. Как вот выстроить в такой ситуации, чтобы муж все равно был
главой? Если семья, опять же, я повторюсь, если семья православная, они это понимают, они молятся, они стремятся к правильному строению, все получится. Ну, вот давайте простой пример. У меня есть, ну, скажем, телесные возможности, да, то есть у меня голова думает, а рука, например, может ударить. Головой я не могу ударить, как могу ударить рукой или поднять вес, сколько меня поднимет рука. Но это же не значит, что я должен делать руку главой своего организма и своей, она будет думать за меня, да, то есть она выполняет свою функцию.
Ну, тут же бывают ситуации, ну, например, я не знаю, семья делает ремонт, и просто так как жена, она более хваткая, она, значит, находит и бригаду, и разговаривает с ними, и контролирует, чтобы никто там какую-то ерунду не сделал, а муж, он просто теряется, у него глаза на лоб лезут, он не знает, за что хвататься,
ну, как я делать. Я думаю, это на каком-то некотором первом приближении, когда это, ну, только люди начинают совместное проживание. Все постепенно отлаживается. Да, то есть, если муж, опять же, ну, скажем так, с головой, в которой живет Христос, ну, дай инициативу хорошую. А если жена понимает, что это просто ей дано Богом такая энергия, ну, почему бы ее не использовать на благо семьи? Не на подавление мужа, не учижение мужа, не говорит ты такой-сякой разведки, да, я такая вот королевна. Нет. Ну, у меня есть энергия, у тебя она немножко в другом виде. Какие проблемы? Да прекрасно, замечательно, хорошо. У нас так, но мы любим друг друга. Нам это не мешает быть семьей, стремиться к единству, да, опять же, ну, быть семьей, которая рождает детей, которая их воспитывает, да, и все в данном случае. Ну, вот энергия так распределилась, так случилось. Почему нет? Вполне допустимо. Если правильно расставить акценты, если правильно там взаимодействовать, да, и, в общем-то, муж... Если же сам муж будет такой лидер яркий, и вместе с ярким лидером женой, ну, вот тут уже придется, конечно, как-то договариваться. Вот это вот более опасная, на самом деле, ситуация. Потому что тот и другой, ну, вот будут, конечно, так скажем, друг друга каким-то образом воздействовать, да, и вот это вот лидерство, оно будет, ну, хочешь не хочешь, на другого влиять, и как-то его, может быть, даже и ранить. Вот тут надо уже иметь, опять же, при правильном положении, да, уметь правильно договориться. Где-то отдать инициативу жене, да, в какую-то область, да, пожалуйста, да, где-то соответственно, инициатива мужа. Ну, а так в идеале всегда мне это видится, да, что муж на внешних фронтах инициатор, да, жена на внутренних. Ну, пожалуйста. Да.
Мне кажется, главная проблема вот нынешних молодых браков, я вот сколько смотрю по своим знакомым, что с одной стороны девушки, женщины, они боятся отдать вот эти бразды правления. Вот они боятся, и даже, может быть, совершенно не обязательно, что есть какой-то личный печальный опыт, а вот как раз смотрят по сторонам какие-то вот нынешние философские веяния, идеи, которые в обществе... Они боятся, а с другой стороны, мужчины, наоборот, боятся где-то взять чуть больше, потому что они боятся...
Где-то взять чуть больше, а потом, опять же, где-то и поручить чуть больше. Он, опять же, тоже боится. Опять же, смотрите, если мы говорим о человеке молящемся, если мы говорим о человеке, который... общается с Богом, которого просвещает Бог, все устроится. Если же мы говорим о людях, которые пытаются регулировать свои отношения какими-то, опять же, окружением, знакомством, наукой о психологии, целый институт, наверное, да, в каких-то институтах, целые, наверное, кафедры этому, да, огромные, да, ресурсы занимаются, как же там друг к другу подойти, как же друг друга отношения это выстроить, да, там, наверное, простор такой, что только делать. А когда с Богом все чуть проще. И, с одной стороны, сложнее. Надо это понять, надо к этому прийти, надо свое сердце отдать Богу. да, чтобы Господь видел твое сердце и уже было Богу с чем работать, да, с твоей душой. Но если человек это осознал и понял, все в его руках. Он вполне, доверяя Богу, у человека все получится. А вот когда я хочу доверять, не могу доверять Богу, я ему не доверяю, у меня недостаточно как бы для этого понимания, а пытаясь разобраться сам с помощью, опять же, каких-то наук, с помощью каких-то подходов и примеров вокруг меня, ну да, тут меня может и не хватить.
Ну да, знаете, мне кажется, это такой вопрос интересный, потому что человек вроде бы верующий, искренне верующий, воцерковленный.
Искренне верующий – это именно воцерковленный. А что значит воцерковленный, да? Он является истинным православным христианином, а это ведь проверяется очень легко. Вот когда мы приходим, встречаемся с людьми для оглашения перед крещением, то у нас буквально два вопроса. Что такое Троица, как вы это понимаете? Люди не могут ответить, да? И что такое Сын Божий, его человеч, воплотился, его человечился, все. Когда мы это потом разбираем, находим ответы, да, человек говорит, а все понятно. Я так это и представлял, примерно где-то глубоко. А и на это я отвечаю, да. Вы знаете, а знаете почему так, да? Потому что наши вот эти все дела, мы ими не занимаемся, они у нас разбросаны на нашем пространстве сознания. Когда мы это все построим нормально, да, то есть ненужное или уберем, или в нужное место поставим, нужное выстроим иерархически, все, тогда я как православный христианин, рожденный православный христианин, я должен дальше, соответственно, совершенствоваться. Очень часто как раз вот человек, да, христианином по крещению является, но и говорит, я верующий, да, я допускаю, что Бог есть. Но все, на этом все заканчивается. Все-таки верующий и христианин воцерковленный – это большая разница. Да? То есть верующий есть Бог. Христианин, он знает, какой Бог и как к нему двигаться. И для чего, ради чего. Так что тут вот такие моменты.
Мне кажется, самое сложное – это не просто это понимать, да, а вот прожить это через свое сердце и начать жить именно так.
Согласен. Речь об испытаниях. В наш век, конечно, мы будем так говорить, с испытаниями у нас не очень-то хорошо. Для этого нам помогают посты отчасти. Да? Пост – это искусственное испытание. Оно не естественное. Естественное испытание – это голод, потеря ближнего, ну, какие-то, может быть, сегодня мы говорим военные действия. Вот это испытания, которые от нас не зависят. Мы ничего не можем с этим сделать. И тут уже, да, вот в результате этих испытаний, конечно, происходит, скажем так, очень быстро приходит понимание, кто я, что я, где я, зачем я, почему и куда. Но когда этих испытаний, ну, не все мы, да, все-таки вот, скажем так, на линии фронта присутствуем, не все мы, ну, скажем так, каждый день кого-то что-то теряем, да, то есть в какие-то ситуации попадаем, да? То есть зачастую как раз человека этого как раз и нет. И как быть? Тогда искусственное, да, то есть вот эти посты, мы, когда мы себя начинаем сторожить и вводим себя вот в это вот положение, когда, ну, какие-то непростые вещи возникают, а дальше больше. Когда мы себя постами более-менее воспитываем, то уже когда и естественные испытания возникают, да, ну, хоть как-то, хоть отчасти мы к ним готовы. Если еще и постов нет, если человек живет вообще как попало, ну, тут, конечно, когда эти испытания. Ведь мы знаем, да, ведь три правила, и как мы можем идти к Богу. Первое, когда мы просто все исполняем, живем свято. Сложно.
Вроде вот. Просто, а вроде очень сложно, да. На самом деле.
Живем свято, все, вопросов никаких, да. Второе, когда нас Господь вразумляет с помощью каких-то обстоятельств.
Да, лучше не доводить до этого.
Да. Ну, и третье, когда мы уже впадаем там в болезни, в какие-то там лишения такие, что уже вот, ну, такая вот критическая ситуация. Поэтому жить свято, исполнять заповеди, где-то выбились, не бояться, что Господь нас вразумляет где-то порой болезнью, применять это, принимать это. Благодарить за это, да, исправляться и идти дальше. Вот и все.
Мне кажется, еще такой сложный момент – это видеть красоту вот в этой вот бытовой суете каждый день.
Согласен.
Потому что одно дело, даже когда ты ходишь на работу, и даже если у тебя, ну, не какие-то суперважные и значимые мероприятия для там общества и мира, все равно у тебя есть какие-то задачи, которые ты выполняешь, тебя за это хвалят, либо, по крайней мере, там, не знаю, отчет закрыт, это все сдано, доклад какой-то выполнен, и ты видишь какое-то поощрение, грубо грубо говоря, твою работу.
Ну, то есть начало и завершение.
Да. А домашние дела?
Нет, ни начало, ни завершение.
Как говорит моя бабушка, самые неблагодарные дела, потому что они никогда не кончаются.
Все так говорят женщины, которые, особенно когда мужчина приходит с работы, такой весь это выполнишь свою задачу и все остальное, и вдруг раз приходит, и дома что-то не сделал. Да как так? Ты целый день дома была. Ну, ты чем занималась? И даже непонятно, что работой бескрайность. Это вот это. Только вроде все сделано, только и опять по-новому, и опять по-новому. Ну, опять же, любящие друг друга люди, верующие люди, они всегда, в общем-то, найдут возможность, как из этой ситуации выходить. Действительно, на работе ведь мы не в одиночку работаем. Как правило, работает, ну, какой-то коллектив или какая-то кооперация определенная, да, поэтому я свой фронт выполнил, и все. Поэтому, если бы, например, перед женой стояло бы, ну, не знаю, там, протереть посуду в шкафчике, и все, ну, это-то можно было бы сделать, да. А когда это лишь одна 99-я часть всех остальных еще 99 задач оставшихся, ну, естественно, чего-то человек не успевает, не понимает, не может просто... Да еще ребенок на руках.
Наоборот, говорят ведь действительно, что выполненное по дому обычно не замечают, а вот что-то невыполненное
вот
сразу же замечается.
Вот том-то и дело. Так а этих невыполненных, их выполненных уже огромное количество, и невыполненных столько же. Поэтому тут вот стремиться, чтобы это не стало, все сделать, да. А потом, опять же, да, когда вот ребенок, пока он дома на руках, да, вот у нас ушел в садик. Тоже, опять же, муж должен понимать, что женщина, она, это бессонные ночи, это, скажем так, организм изнашивался, испытывался, истощался. Естественно, ему надо восстановление. И то есть, например, если женщина после того, как она родила 3-5 детей, она порой где-то и спит, и не может восстановиться, ну, пусть муж-то радуется. Господи, да как хорошо, как славно, да, то есть вот человек отдал себя, да, то есть вот родил, воспитывает, несет это все, да, и вот сейчас восполняет свои силы. Да как хорошо.
Как хорошо, когда мудрый муж и мудрая жена.
Ну, к этому же, опять же, ведь это не от человека, это от Бога. А человек – это предоставить Богу возможность эту мудрость в меня, так скажем так, вмещать. Да, то есть, если я скажу, я и так мудр, Господи, мне тебя не надо. Ну, Господь скажет, ну ладно, что ж, да, постою рядом. А если я скажу, Господи, надо, без тебя не могу, только ты можешь. Без меня ты не можешь. Мое участие нужно. Но ты можешь эту мудрость мне дать. Я думаю, тогда все в руках человека, Бога и его семьи.
Мне кажется, еще такой тоже опасный момент. Бывает такая, начинается погоня за идеальной православной жизнью, да?
То есть... Да, вообще просто погоня за идеалом – это всегда проблема. Вот это синдром отличника – это, ну, как-то это вот... Опять же, для... человека мыслящего, мудрого, да, это всегда можно как бы использовать. А вот для человека, который во что бы это ни стало, там вот, вот убиться, там вот, разбиться в кровь, там, да, нос из, и кровь из носа, да, ну, тут есть свои сложности. Опять же, если человек стремится к мудрости, это стремление, это мудрость человеку такого состояния не должна дать. А то есть он должен из этой ситуации, из этого угла выйти.
Тут ведь еще бывает вот мнение общества, да, вот одно дело там идеальная мама приводит всех своих 5 на службу, они все одеты красивенько, одинаково, еще самое главное, и приходит другая мама, у которой всего один, но который весь
вот
храм
вот,
разносит
да?
и орет.
Вот
конечно,
да.
вот как тут не начнешь пытаться улучшать себя, тянуть за волосы к этому идеалу и себя, и ребенка, и мужа.
Ну, надо понимать, что вот та картина, которая первая, да, то есть все одинаково одеты, все 5,
мама
все
просто
здесь.
Заранее на них наорала вот. Хорошенько.
Нет, просто это вот, ну, вот есть некоторый, да, такой идеальный образ нашего храма, да, к которому мы можем стремиться. Ну, давайте будем стремиться, но ведь не, наша задача не во что бы то ни стало, во что бы то ни стало, это не сделать, не надо. Мы стараемся, что можем, делаем, ну, что уж получается. Опять же, так, как вот такой вот момент, да, надо правильно его как бы оценить, уловить и именно выполнять то, что ты можешь выполнить.
Ну да, на 100% то, что на данный момент от тебя зависит. Чтобы да. вот этих полумер с другой стороны не было. Когда
зависит,
вроде бы
делать.
Ты можешь, но
да.
ты...
Потом вполне реально, если ребенок, например, подрос, вырос и сказал, я не хочу. Ну не хочешь, твое дело. Я свое это сделал. Я тебя довел, пока это было. возможно. Да? Пока я тебя нес на руках, пока я тебя вел за ручку, пока мы с тобой, у нас были те еще возраста, когда и мы доверительно относились. Ну, сейчас ты же живешь свою жизнь. Я за тебя жизнь не могу прожить. Поэтому вполне нормально, что какое-то время ты, возможно, попробуешь сейчас жить вот как-то по-другому. Да? А что остается мне? А мне остается за тебя молиться. Молиться истово, молиться постоянно, молиться всегда. Это-то нельзя от меня забрать. Да и, собственно, и, в общем-то, одна из главных-то назначений родителей – это молитва. Материальное обеспечение детей когда-то завершается. Советы, ну, тоже не всегда нужны бывают порой. А молиться никто никогда не запретит и, скажем так, не скажет, надо это оставить. То есть это уже навсегда.
Большое спасибо, отец Александр. Хочу напомнить, что сегодня в гостях у нашего радио был протоиерей Александр Дубасов, настоятель храма во имя святых мучеников Флора и Лавра. Еще раз большое спасибо. До новых встреч.
Спасибо, Господи. До свидания.